Сегодня моя тема будет называться «Отделение, координация, власть». Отделение, координация и власть. Я хотел бы прочитать одно такое свидетельство после молитвы. Если они есть, это классно. Дорогие, я хочу, чтобы, знаете, вы выделились своими откровениями, выделились своими, может быть, видениями, которые вы видите на молитвенных служениях. Я знаю, что многим Бог показывает на молитвах определенные вещи. И так как я не умею читать ваши мысли, и большинство из нас также, поэтому делитесь тем, что показывает вам Бог. Делитесь. Не бойтесь, если что-то, может быть, будет плодом отчасти вашего воображения, но делитесь. Знаете, так мы будем учиться распознавать, учиться отделять. И в то же самое время, когда ты видишь что-то, так и спрашивай Бога: Бог, я хочу знать, что от тебя, что не от тебя. Я хочу знать, я хочу понимать и так далее. Аминь. Как, видение же это хорошая вещь, как вы считаете?
Отлично.
Отлично? Вот Павлу было видение, я прочитаю быстро, потому что если сюда его пустить, то это надолго будет. Вчера молились за жажду и голод вместе, было сильное присутствие Бога в зале. Господь показывал свои планы на Урал, показывал армию, которая идет облаченная в силу победителя. Было видение, как тяжелые капли Божьего дождя падают на землю, и от каждой капли сотрясалась земля. Сегодня ночью я увидел сон. В большом зале собралось очень много народа. В центре зала стоял стол, и за ним сидел Андрей Шаповалов. Люди по очереди подходили к столу. У каждого была тетрадь, и Андрей просил, чтобы каждый записал в нее свое самое главное желание в жизни. Настала моя очередь, я записал в тетрадь желание встретиться наедине, пообщаться с Андреем. Он прочитал мое желание, наклонился ко мне, приблизил свое лицо к моему, и мы так находились и смотрели в глаза друг другу. Пока я рассказывал ему о своей жизни, о всех событиях, которые Бог произвел в моей жизни. Пока я ему свидетельствовал, он все ближе и ближе приближался ко мне и вдруг улыбнулся и вошел внутрь меня. Я вздрогнул и проснулся. Господь показал мне, что в образе Андрея приходил дух реформации. Он прям четко проговорил это мне. Аллилуйя! Папе за то, что мы просим, и он дает. Знаете, слава Богу. Пророчество и видение, мы не должны определенные вещи уничижать, но должны все испытывать. Аминь. Мы должны испытывать и сопоставлять. Поэтому это классные вещи. Вы знаете, еще... Вы знаете, этот год, он очень обилен потопами. Вы заметили, что по всей стране много потопов? И вы знаете, именно в этом году, да, вот как бы, я верю, что это определенный сезон. В этом же году, да, на Азузе, кто знает, да, Азуза-стрит, где было великое пробуждение, было 110 лет и собиралось там 110 тысяч христиан, может поменьше, на пару тысяч. Но это уже, знаете, как бы в ракурсе 110 тысяч, там 109, 108, как-то уже, ну, нормально. Собирались и молились о пробуждении, да, о прикосновении Бога, о излиянии Его славы. Знаете, что этот год, он насыщен именно вот этими, как бы, скажем так, как прообраз, да, очень много было, знаете, таких потоплений. Очень много, я помню, было таких, знаете, снегопадов, когда мы высвобождали. И я верю, это как определенный знак. Это как в прошлом году на конференции, да, Джеб Дженсон, он молился за определенные вещи, за пробуждение, за силу, он увидел ангела. И в этот же день паранормально, буквально, знаете, выпал снег. Летом выпал снег с градом. Поэтому мы должны видеть эти вещи, да. И когда мы видим эти вещи, мы сопоставляем эти вещи, что происходит? Это, во-первых, дорогие, это ободрение нам. Бог будет ободрять нас по-разному. Но нам нужно увидеть то, как Он будет говорить, то, как Он будет действовать, да, то, как Он будет ободрять тебя. Поэтому есть очень много ободрения в твою жизнь. Поэтому не слушай дьявола, который хочет погубить твою жизнь, убить, украсть. Аминь. Это его функция. Это то, что он делает. Поэтому не обращай на него внимания. И не удивляйся, что он все время хочет тебя убить, у тебя что-то украсть и погубить тебя. Не удивляйтесь. Смотрите, мы иногда так, что? Ну это он хочет иногда в твоей жизни делать тебе за, знаете, подлянку такую какую-нибудь. Но я знаю, что нам небезызвестны уже его умыслы, замыслы. И они еще открываются. Поэтому если ты можешь молиться смело и просить: Бог, просто открой мне все замыслы сатаны, если есть таковые на мою жизнь. Да? Чтобы, знаете, наша молитва, она была четкой, да, чтобы мы чувствовали, если идет колдовство, ты чувствовал эти вещи. Если идут колдовские молитвы, то есть молитвы, которые манипуляции, когда люди начинают молиться за тебя, манипуляционно. Вот. Аллилуйя. Это сверхъестественно сейчас было. Манипуляционно. Да? Чтобы мы имели это развлечение. Фух. Отделение, координация и власть. Дорогие, хочу еще раз обратиться к местописанию, которое было у нас в прошлый раз. Иеремия 1.10. И там написано: «Смотри, сегодня я поставлю тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и ломать, губить и разрушать, строить и насаждать». Я верю точно, что церковь, она к этим вещам, она призвана. Потому что если смотрим в жизни Иисуса, что происходило? Он пришел, чтобы разрушить что? Вы боитесь это сказать? Чтобы не услышал, да, никто? Но я понимаю вас, как бы, значит, это и есть еще. То есть Иисус что делал? Пришел разрушить дела дьявола. И в то же самое время Он пришел для того, чтобы построить и чтобы родилась церковь. Аминь. Если смотреть жизнь апостолов, да, что они делали? Они делали то же самое. Они делали то же самое. Они были в том, да, то есть нам показана жизнь апостола, нам показана жизнь церкви. Что делала церковь? Церковь искореняла, разрушала все то, что настроил дьявол. Но потом, имея божественное откровение, что она делала? Она строила. И насаждала, и строила. Насаждала. Поэтому есть вот эти две, вот эти, скажем так, первое и второе, да, насаждать и строить, разрушать и губить, да, вот эти две первые вещи, да, есть вот это то, в чем нам необходимо двигаться, и нам необходимо понимать, еще раз заострю свое внимание, дорогие, на том, что, вы знаете, иногда разрушать, сейчас прочитаю, да, искоренять, ломать, губить и разрушать, иногда легче, чем насаждать и строить. И, вы знаете, иногда разрушать твердыни разрушать дела дьявола, исцелять больных, изгонять бесов, да, по большому счету, если церковь ходит в силе власти, для этого не нужно, скажем так, большое количество времени. То есть она постепенно завоевывает землю. Аминь. Но вопрос в другом. Чтобы мы сопоставляли эти две вещи и понимали, что после того, как ты разрушил, обязательно должно прийти посев и строительство. Посев и строительство. И смотрите, что будет, если из человека выгнали бесов? Если он исцелился. Но вот здесь ничего не осталось. Иисус четко говорил про это. Когда нечистый дух, он выходит, да, то есть все. То есть, во-первых, лукавый связан, да, нечистый дух выходит. Что происходит дальше? Происходит дальше то, что он ходит, и потом приходит, и он видит. Ага. Вроде никем не занят, вот чистенький. такой хорошенький домик. И там еще место есть для друзей моих. Пойду-ка я захвачу их с собой. И написано, бывает так, тому человеку хуже, да, лучше бы он вообще не каялся. Лучше бы он вообще там это. Но вы знаете, да, что отчасти, да, я понимаю, что есть у каждого личная ответственность, но также у нас, как у церкви, есть эта ответственность. Откройте, пожалуйста, все окна. Вообще все откройте. Очень жарко. А уже все открыты? О, ничего, звук нам не помешает, нормально. Я понимаю, да, что Иисус говорил, когда, да, Он говорил про то, что человек не заполнен, да, если знаете, он просто получил исцеление, просто получил освобождение, да, и как те 10 прокаженных, но он не пришел воздать славу Богу, да, и когда тот прокаженный пришел воздать славу Богу, да, он увидел Иисуса и сказал, где те 9, а ты молодец, потому что ты понял, потому что, быть может, ты сам понял, быть может, кто-то тебе рассказал об этих вещах. Я верю, что это как личная ответственность каждого заполнить себя. Точно так же это ответственность церкви. Аминь. Чтобы рассказать об этом, чтобы показать это, чтобы помочь. Поэтому мы призваны к этим вещам. Мы призваны к этим вещам, да? То есть, что есть церковь? Церковь, вообще, да, то есть, хочу задать вопрос. Когда я тебе говорю слово церковь, что возникает в твоей голове?
Купола.
Какой образ?
Золотые купола.
Золотые купола. Возникает какой-то образ хоть? Ну только честно.
Наталья правильно сказала.
Золотые купола. Эх, золотые купола. Вы знаете, что разрушать, губить, строить, потом насаждать. Иисус говорил здесь подразумевается то, что это не сможет сделать один человек. Но это сможет сделать церковь. Знаете, как бывает? Еще раз напомню, да? Кто был в строительстве? Согласитесь, рушить как бы тебе особого мастерства не надо. Но для того, чтобы строить, нужна бригада. Нужна бригада строителей. Нужна не просто бригада младенцев. Нужна не просто бригада тех, кто просто согласились строить. Нужна бригада тех, кто будет знать, что им нужно делать. Моя тема сегодня называется «Отделение, координация, власть». И я хотел бы сегодня именно чуть-чуть затронуть этот аспект, что для того, чтобы что-то делать, да, даже, я скажу так, даже разрушать, искоренять, но также потом строить и засевать, нужна церковь, нужно тело. Это не под силу одиночкам. Это не под силу одиночкам. Есть примеры, да, людей, которые вели служение, да, которые были одиноки, да, и они пишут там свою, как бы, какие-то повествования, да, но я четко понимаю и знаю, что для того, чтобы двигаться слаженно, в координации и во власти, это может делать только церковь. Потому что Иисус, Он никогда не говорил свои слова к одному человеку. Он всегда подразумевал одного человека. Но для того, чтобы он научился и стал церковью, то есть стал собранием, стал невестой, стал армией. Другой вопрос, мы потом уже коснемся его. Кто из вас четко знает свое призвание, свой дар в теле Христа? Честно. Я не хочу сейчас, камера это не заснимет. Еще раз. Аминь. Это то, о чем я хочу в конце молиться. Я хочу молиться о том, что, чтобы спустя какое-то количество времени все-таки Дух Святой, Он показал тебе, открыл, и, возможно, Он уже открывал тебе, кто ты есть в теле. Потому что это очень важно. Без этого тело, оно не скоординировано, то есть оно не имеет четких движений. То есть твоя, моя не понимать. Я не понимать, кто я. Я не очень понимаю, что ты делаешь, потому что мне вот это Бог не открыл. Это вопрос такой, да? На засыпку. Как вы считаете, должна ли церковь, каждый из нас, знать свое место? Знать свои дары и призвания. Дорогие, это, как вы так смотрите на меня сейчас, как будто меня там, мне кажется, сейчас стулья полетят. Пастор, ты что, спалил нас здесь? Ох. А вы знаете, это самый такой вопрос честный, чтобы мы знали, кто мы. Тогда смысл нам просто быть группой. Никогда. Поэтому, извините, как бы, стулья в следующий раз я прикручу, обязательно. Все вещи оставляйте в раздевалке. Кто хочет узнать все-таки, кто он в теле Христа? Я понимаю, у вас все так, знаете, это пассивней.
Нет, пассивней.
Давным-давно.
Давным-давно. Давным-давно. В том-то и дело, давным-давно. Всегда нам мешает давным-давно. Я хотел давным-давно уже узнать. Давным-давно уже слушал эту проповедь. Давным-давно Бог говорил ко мне. Проходит год, два, три. Давным-давно осталось. Мы должны понять, что преображение Уральского региона, оно будет, оно осуществляется церковью Иисуса Христа. Эта церковь, это скоординированный организм. Кто-то когда-то видел человека, у которого потеря координации? Пьяный, наверное, да? Первое, что на ум приходит, пьяный там. Там вообще... Нет, там есть автопилот. Ты там это... Помню. Ты там идешь, ты все там, ты ползешь, но ты дома оказываешься. Как? Это инстинкты. Или знаете, бывает, да, люди рождаются у них, то есть не функционируют какие-то органы тела, да. И тоже тело, оно не скоординировало. Хотя вследствие будет координация, и они, ну, начинают действовать тем, что есть. Поэтому я соотношу отделение власти, координации именно к тому, что тело Иисуса Христа, церковь, она будет двигаться и отображать и продолжать жизнь Христа на земле лишь в том случае, когда каждый будет знать, кто он. Я хочу, чтобы у нас началось именно это. Именно, скажем так, это желание, жажда и голод по этим вещам. Иногда вроде ты любишь Иисуса, да? Ты любишь Иисуса?
Аминь.
Да, аминь.
Вот когда, честно, когда ты любишь Иисуса? Аминь. Чувствуется в этом, знаете, небольшая неискренность. Ты любишь Иисуса?
Да.
Когда слово «любовь» говорится, дорогие, мы должны как-то по-другому, может, говорить.
Да.
Ты любишь Иисуса?
Аминь.
Да.
Это хорошо, что ты любишь Иисуса. Поэтому я верю, если ты любишь Иисуса, то ты должен полюбить то дело, которое Он приготовил для тебя. А какое Он для тебя дело приготовил? Вопрос. И все уснули, потому что он вопрос был на засыпку. Подумали, что это будет сейчас видение какое-то. Смотрите, есть в жизни христианина, я сейчас буду брать отдельно личность, есть два аспекта. Первый аспект – это христианская жизнь, то есть вопрос жизни. А второй аспект – это христианское служение. И нам, как детям Бога, с одной стороны, нужна надлежащая жизнь, духовная жизнь. Аминь. С другой стороны, нам нужно надлежащее служение, духовное служение. Аминь. А, Матфея 25 глава, там написано, там есть две истории, которые идут одна за другой. Первая история, там рассказывается о девах, которые спящие, красавицы были. Там 10 дев было? Или 12?
10.
Шучу, я знаю. Там было 10 дней дев. 5 умных, 5 разумных, 5 глупых. Неразумных, да? И когда потом пришел Иисус, жених, да, и так далее, что он сказал? Я не знаю вас. Да? То есть, смотрите, когда Иисус рассказывал какие-то притчи, они шли одно за другой, и в этом был смысл. В этом был смысл. Первое, на что обращал внимание Иисус в этих притчах, он говорил, что у каждого христианина должна быть надлежащая жизнь, которая имеет свидетельство, которая имеет светильник вместе с маслом и с огнем. Но на этом не заканчивается все. Потому что большинство сегодня, если мы посмотрим, на этом все заканчивается. Вроде нормальные отношения с Богом, да, вроде люди любят Бога, но нет второй части. Во второй части, там, вторая притча говорится о чем? О талантах. Поэтому, дорогие, у нас есть ответственность за нашу личную жизнь, и у нас есть ответственность о тех дарах, о тех призваниях, о тех дарованиях. Я скажу так, что это, знаете, это подарок Иисуса своей невесте. Я думаю, что ни одна невеста никогда не отказывалась, когда к тебе приходил твой парень. Ну вот представь, молодые девушки, представьте. Не молодые девушки. Все молодые вы, извините. Вы все молодые. Вот, да, ну кто-то может уже проходил это, кто-то проходил, но этого не было. Вот парень, да, парень, он приходит и своей возлюбленной, будущей невесте дарит золото. Кольцо золотое с бриллиантами, подвесочка, украшения. Ну помечтайте, помечтайте. Кто не женатый. Не замужем, точнее, извиняюсь. И он дарит тебе. А ты такая говоришь. А ты знаешь, как поберешь их и так. Фу! И выкидываешь. Или берешь, знаешь, как бы, ну, не знаю, может на черный день там прячешь куда-то. Но что происходит? Если во время обручания, да, молодой человек дарит кольцо, что девушка делает? Она одевает это кольцо, аминь. Дарит ожерелье, там, ну цепочку, ладно, ожерелье. Дарит цепочку. Что ты будешь делать? Оденешь ее? Сестры, я к вам сейчас, я не к мужчинам. Оденете же?
Конечно.
Так скажите, конечно. Мне так говорят. Начните хоть мечтать, что вот. А парни, задумывайтесь. Ну я говорю так, то сейчас будет золото, бриллианты здесь подавай нам. Пожалуйста, вот пастор, я сказал, бриллианты, золото. Я просто хочу как прообраз, да. Никто не выкидывает, наоборот, это одевают, чтобы это было. Точно так же я сравниваю дары и таланты, да, и призвание, это как дар. Но почему-то, вы знаете, очень часто бывает так, что Бог дает все это нам, и мы знаем об этом. Мы знаем, что есть, одних Он поставил апостолами, пророками, учителями, пастырями, евангелистами. И есть дары вспоможения, да, кто-то финансовыми может служить, да, обеспечивая, кто-то может служить там еще в других служениях и так далее, кто-то имеет силы чудодейственные, дар слова знания, слова мудрости, истолкования языков, дар пророчества, дары исцелений, дар и так далее, да, развлечения духов. То есть вы все знаете об этом. Нет, что ли? Знаете, да?
Да.
Нет?
Знаем.
И мы все знаем, да. Но почему-то, дорогие, как-то нету вот этой ревности, да, чтобы вот это украшение, которое сам Иисус, Он приготовил своей невесте, написано, что Он что сделал? Он умер, Он спустился в преисподнюю, Он забрал это все и раздал. И раздал все это. Я просто хочу, чтобы сегодня мы с вами начали видеть. Потому что сегодня я не буду вам раскрывать всех даров, но мы будем ими сейчас заниматься, служение, дары, потому что это очень важно в теле, это очень важно в церкви. Потому что наше служение, оно, в первую очередь, оно духовное. То есть, смотрите, для того, чтобы церковь завоевывала, насаждала и так далее, это должна быть скоординированная церковь. Для того, чтобы церковь была скоординирована, скажите, для того, чтобы мое тело, оно двигалось нормально, что мне нужно?
Кушать.
Мне нужно внутреннее созидание. Аминь. Чтобы процессы все шли правильно. Чтобы все процессы шли правильно. Тогда я смогу, как тело, да, вот телом своим, делать то, вот что мне нужно делать. Аминь? Только тогда я смогу делать. Если тело больное, если, вы знаете, как бы, моя рука, ну, образно говоря, она не знает, что делать. Она не знает, кто она. И она начинает. Чего она может начать? Не знаю даже. Она пытается, может, смотреть. Или гавкать. Что-то такое издавать непонятно. Что происходит? Я не смогу полноценно функционировать. Тело не сможет полноценно мое функционировать, я не смогу выполнить то, к чему я предназначен. Самое, что интересно, Иисус об этом, обо всем позаботился. Написано, Он дал нам дары. Римлянам 11:28 написано, ибо дары Божьи, призвания непреложны. То есть не отбираются, они есть и они есть. Поэтому, дорогие, я верю, что вот именно в этот период приходит особенная жажда, ревность и голод, именно потому, чтобы пришло какое-то изменение, чтобы тело, оно встало. Дорогие, если мы хотим преображения, мы будем, соответственно, мы должны захотеть узнать, кто я в теле, потому что преображение производит церковь. Бог через церковь производит преображение, но он, не может сделать того, через того, кто не понимает, что нужно делать, как нужно делать, что такое дар пророчества, что такое это, что такое третье, что такое десятое, кто такой апостол, кто такой пророк, кто такой учитель. И Павел, когда он говорил все время к церквям, особенно 12 глава, он четко об этом говорил. Он вот стоит Павел, представьте, я Павел. Современный Павел. И вот он стоит и говорит: не хочу оставить вас, дорогие, в неведении. Вы знаете, это было тогда, когда только как бы не было Евангелия, не было новых заветов. Там, чтобы напечатать Новый Завет, там годовая зарплата, ты должен был, если захотеть, чтобы, знаешь, в печатном экземпляре, годовая твоя зарплата, ты ее копишь, отдаешь, и тебе дают книжонцу. Книжечку. Представляете? И то есть, в то время, это только все начиналось. Аминь, да? То есть, это начиналось, Павел ходил, он учил. Что происходит сегодня? Сегодня, как будто бы, знаете, зная обо всем этом, мы как будто находимся в неведении. И поэтому Павел, вот этот призыв Павла, я не хочу оставить вас в неведении. Он звучит сегодня, и он актуален в церкви. Аминь. Он актуален в церкви. И он дальше начинает говорить, что Бог одних поставил пророками, апостолами и так далее, и так далее. Давайте я просто какие-то моменты прочитаю. Это 1 Коринфянам 12 глава. Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. Есть различные дары, но Дух один. Есть различные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но все производит один и тот же Бог. И в каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. Дорогие, на благо общему делу. Вы знаете, что тело, оно не может созидаться, то есть правильные быть процессы до тех пор, вот если у нас, да, взять в церковь, да, покуда каждый из нас, он не войдет в свою функцию. Что значит войдет? Войдет, это значит будет понимать и начнет действовать в этой функции. Пускай даже еще сначала не в совершенстве. Потому что для того, чтобы созидалось тело, нужно, чтобы каждый понимал, кто он есть. Я хочу, чтобы ты не ограничивал свое мышление, не ограничивал Бога, потому что Бог одних поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. И я верю, из вас и есть здесь эти люди. Ты-то веришь? Нет, да? Есть эти люди, что есть эти дары духовные, которые даны для того, чтобы тело созидалось, для того, чтобы мы служили друг другу. Это знаете, как происходит? Происходит процесс созидания, и в то же самое время, что происходит? Происходит то, что церковь, она двигается, она созидается внутри, и она в то же самое двигается, созидается в координации, то есть есть определенная Богом установленная власть, есть смирение перед Ним, есть послушание, есть принятие, есть любовь, есть братолюбие и так далее, и так далее, и так далее, много добродетель, да, и вот это все созидается, плюс духовные дары все, которые проявляются, и церковь начинает двигаться. И что происходит? Она как бы начинает, когда двигаться на территории, что происходит? Мы начинаем уже, как здоровое тело, выполнять ту функцию, которую мы предназначены. Первая функция, да, мы идем, и мы со властью можем наступать, как армия Христа. Потому что, почему? Потому что есть духовная дисциплина. Потому что есть дисциплина в армии. Потому что есть вот это созидание и координация. Что происходит потом? Потом, когда мы начинаем строить, когда мы начинаем сеять, да, когда мы утверждаем победу, когда притягиваются люди, куда они попадают? Они попадают уже в созидание, которое вот происходит здесь. Вы знаете, очень часто люди уходят, потому что нету созидания, они не видят созидания, но больше видят простую, обычную жизнь. У меня вызов тебе, как ты хочешь жить, простой, обычной жизнью или жизнью созидания, жизнью роста, жизнью координации для того, чтобы слава Бога распространялась. Понимаете меня?
Да.
Хоть отчасти. Может, нет. Чуть-чуть. Нет. И как бы вопрос не в том, что в количество, чтобы, знаете, свою гордость какую-то удовлетворить. Вопрос в другом, что есть любовь к людям. И вы знаете, часто у нас есть эта любовь к людям. Но нету созидания и координации внутри тела. И поэтому тело не может выполнять. Когда кто-то приходит, он приходит на то, что один-два пытаются созидаться друг с другом. Другие, они просто смотрят то, как другие созидаются. И чему-то это как бы учатся. Вы помните, что Бог, Иисус говорил? Первая заповедь какова? Первая заповедь такова. Возлюби Бога всем твоим сердцем, всей твоей крепостью, всем твоим разумением. И вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Для того, чтобы церковь двигалась в силе и в славе, первое, что нужно. Это нужно, конечно же, отделение. Это отделение. Что такое отделение? Это возлюбить Господа всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. Это называется, дорогие, отделение. Ты отделяешься от этого мира. Ты не отделяешься в монастырь, ты не отделяешься просто, знаешь, как... создавая секту, но ты отделяешься внутренне, ты отделяешься принципами, ты отделяешься своим сердцем, ты отделяешься от привычек прежних, ты отделяешься от прежнего образа мышления, ты отделяешься от всего. Помните, апостол Павел, он сказал такую вещь, что я все почел за сор. Вы знаете, у него было 14 лет, чтобы он понял и сказал... Да, это классные вещи были для той жизни, но я понимаю, они мне мешают приблизиться к Нему, они мне мешают познать Его, они мне мешают. И это было не то, что, знаете, он покаялся и все, о, все за сор почитаю сразу же. Это был процесс в течение определенного времени, но этот процесс, он шел вверх, этот процесс, он не стоял на месте. Поэтому, если мы хотим, если ты хочешь, чтобы церковь, она двигалась, ты должен захотеть, чтобы церковь созидалась. Если ты хочешь, чтобы церковь созидалась, ты должен просто возревновать о том, чтобы Бог, скажи мне, пожалуйста, кто я. Я хочу увидеть, я хочу услышать, я хочу понять, кто я, какая моя функция. Потому что Павел вообще говорит, желаю, чтобы все пророчествовали. И наш разум, он начинает, ну как я могу пророчествовать? Аминь. Не у всех дары исцеления и так далее, но Павел говорит, я желаю, чтобы все пророчествовали. Если он желает такого, значит он понимает, что это возможно. Поэтому, дорогие, мы не должны оставаться в неведении. Мы не должны, знаете, просто... скажем так, бросаться молитвами. Бог, мы хотим, чтобы город изменился, мы хотим, чтобы пришло преображение. Мы не должны просто бросаться. Мы должны захотеть раскрыть этот zip-файл, да, и увидеть, что в этом преображении есть созидание. Поэтому есть две части христианской жизни. Первая – это твоя личная жизнь, это жизнь отделения. Вторая часть – это твои дары служения. В Ефесянах Павел сравнивает нас с армией. Он сравнивает, да, в 6 главе. Он сравнивает церковь как армию. Он сравнивает с армией. Что происходит в армии? В армии там нет такого. Каждый четко знает, кем он назначен. Какую подготовку он прошел. Очень часто, да, проходя какие-то пустыни, Бог чему-то нас подготавливает. Аминь. Дорогие, узнайте, к чему вас подготавливает Бог. А не просто, знаете, я прошел пустыню. Что там было в этой пустыне? Что именно ты проходил? Какую именно подготовку? Для чего ты это проходил? Я хочу, чтобы мы с вами получили награду. Вы знаете, ту награду, которую обещал Иисус. Мы не можем с вами просто игнорировать это, но согласитесь. Сидеть, смотреть друг другу в глаза и игнорировать, и говорить, ну ладно, что. Созидание, дорогие, координация. И тогда со властью мы выступаем. Деяние 2 глава, помните, да? Там было собрание 120 человек. Что там происходило? Во-первых, они были отделены. Аминь. Они 10 дней, они были там. Не отлучайтесь от Иерусалима. Они были там. Второе, они были скоординированы. То есть они знали, о чем они молятся. Они знали, кто они. И как бы через эти молитвы, во-первых, я верю, что они ободряли друг друга. Потому что было обещание, было обетование. Они ждали. И когда настал момент, Дух Святой излился, да, Он наполнил их силой. Что произошло? Произошло то, что 3000 человек от обычной проповеди Евангелия, они покаялись. Что значит обычная проповедь Евангелия? Без всяких спецэффектов. Простая проповедь, но в этой проповеди что было? Бомба. Заложена бомба. Я верю, что церковь двигается точно так же. Она отделена, она координируется внутри. Вот поэтому, дорогие, суть не в том, да, еще раз говорю, что, знаете, мы там встречаемся 3 раза в неделю. И знаете, иногда мы как на каторгу ходим. Не надо так думать. Нам нужно поменять это мышление. Нам необходимо это для того, чтобы созидаться. Запомните, созидаться. Мы не можем на расстоянии созидаться. По телефону мы не можем созидаться. По интернету, по скайпу мы не можем созидаться, сидя за стенкой. Ты здесь, да, он там. Включили интернет, там чуть-чуть переписывать. Созидание – это когда мы служим друг другу тем даром, который ты получил. Это классно. Просто представь себе, когда тело созидается, когда, как Павел говорит, пророчествует кто, если пророки говорят, говори по одному, если у второго появилось, первый замолчи, встань второй. Представляете, это было мощно. То, что говорило, то, о чем говорил Павел, это было сильное служение, где происходило созидание, именно внутреннее созидание, без которого не было бы вот этих проявлений мощных. То есть это было отделение, это было созидание, координация, и потом это была власть, высвобождавшаяся в атмосферу. Города преображались. Сыновья Скевы, помните, да? Что происходило? Сыновья Скевы, первосвященника, Скифа. Что происходило? Они просто хотели употребить имя Иисуса, да, чтобы изгнать демона. Но у них не получилось ничего, потому что они не были отделены. Они не были скоординированы с телом. И дьявол, он не знал их, но кого знал дьявол? Он знал имя Павла. Не просто, что Павел был каким-то одиночкой, дорогие. Он не был одиночкой, он был частью церкви. И он говорил, я готов умереть за своих братьев. Аминь. То есть он был в теме, он был отделен, он был скоординирован четко. И поэтому он говорил с властью, дьявол знал, с кем имеет дело. И он убегал. Дьявол знает наше положение. Хотим, знаете, как бы согласны мы координироваться. Вы знаете, иногда даже бывает, что ты знаешь свой дар, но что тебе еще нужно? Тебе нужно начать координироваться. Начать быть послушным. Начать принимать ту власть, которую Бог поставил здесь. И когда-то это Василий там, Саша, Сергей, а когда-то пастор, когда-то брат, там, знаешь, как ты уже как служитель, как власти от Бога, ты приходишь к нему. К примеру, да? Вы так смотрите, а думаете, у Павла не так было? Павла ждали, я не думаю там. Знаешь, к нему приходили, Павлуха, ну чё, отца, мэн. Там было уважение, там был страх Божий, там было почитание. Я не говорю сейчас, что мы кого-то возвышаем, но я говорю, что есть определенная власть и порядок, установленный Богом. И когда мы созидаемся, это одно. Когда мы на пикниках с вами, это совсем другое. И то мы там тоже созидаемся, в таком, знаете, в диалоге. Поэтому, дорогие, я сейчас хочу молиться вместе с вами. Я хочу молиться, дорогие, за тех из вас, кто еще не знает свое предназначение, за тех из вас, кто еще не знает своего дара. Я хочу молиться, вы поймите правильно, Бог должен это вам открыть. Даже если, например, мне что-то открывает Бог за тебя, или кому-то за меня Бог открывал в свое время, это мне должен был Он лично открыть. Без этого, я только могу, знаете, как бы услышать, понять, ага. Мне когда-то было пророчество, ты будешь как Петр. И знаете, если бы я немножко был в церкви, там, ну лет несколько, и мне бы сказали так, я, но Бог бы мне не открыл, я бы мог, знаете, как бы пользоваться этими вещами. Но, когда мне Бог начал открывать это, когда Бог начал ставить меня, когда Бог начал доверять мне, и Он начал доверять мне именно то, о чем мне пророчествовали, я увидел, что это начало действовать. Я взялся, я сначала чуть-чуть сопротивлялся, там, испугался и так далее. Но я потом взялся, я начал действовать. Именно в этом служении пасторства, служении учительства, Он поставил меня. И я постепенно начал действовать. И это классно, когда ты знаешь, кто ты, потому что тебя ничто не отвлекает. Ты знаешь. Поэтому давайте мы встанем с вами. Я хотел бы сейчас молиться за тех, кто не знает. Я просто хотел возлагать руки на вас, чтобы Дух Святой... Во мне есть это искреннее желание того, чтобы церковь, она созидалась. Поэтому, если у тебя есть это же желание, чтобы ты знал, кто ты. Дорогие, когда я помолюсь, это не значит, что ты, знаете, как бы... Побрал эту молитву в себя и вот только на ней и жил. Вот пастор помолился за меня. Нет, я просто как человек, я просто как брат, я просто как часть тела Христа. И я хочу, знаете, вот это желание, вот эту страсть по этим вещам передать вам, чтобы оно загорелось в вас, чтобы вы стали ревновать об этом. Да, Наташ, выйди поиграй. Чтобы вы стали ревновать об этих вещах, чтобы вы увидели смысл. Смысл изначальный Бога – это домостроительство, это церковь. Церковь – это была тайна, которая была изначально сокрыта от многих. Но Бог образно говорил об этом через скинию Моисеева, через храм Соломона, через многие вещи. Вы готовы молиться? церковь. Дорогие, кто знает, я прошу, просто подключись к этой молитве, искренне подключись к этой молитве, чтобы каждый он узнал, чтобы каждый он просто принял от Бога, он увидел, потому что он раздал это все нам, он дал это по благодати, мы не заслуживали. Это не зависит от твоих способностей, от твоих талантов. Нисколько не зависит. Сколько свидетельств, когда Бог касался и вводил призвание, люди были, вы знаете, такими тихонечками. Когда сила Божья сходила, они становились другими. Если засвидетельствовать за себя, когда Бог коснулся меня, когда Он вошел в меня и мне сказал, кто ты будешь. Вы знаете, я раньше только под какими-то препаратами был, знаете, такой шебутной. А так я был скромный, я был тихим, знаете, не то чтобы, знаете, буян там, Буяныч. Там ходил, разносил все такое. Я был спокойный, тихий, но когда Бог коснулся, да, я уже не могу быть тихим. Я везде с кем не общаюсь, у меня есть эта ревность, чтобы люди узнали, кто они. Чтобы люди узнали, что они дети Отца, чтобы христиане, они узнали, что есть радость, а не только депрессия, уныние и бремя это, которое мы тащим в служении. Воскресенье прийти, неохота, у меня время. Дорогие, мы это делаем все не на показ, мы это делаем все отсюда, но я молюсь за вас, я искренне молюсь, даже если ты не понимаешь многих вещей, я искренне молюсь, чтобы мы поняли это, и мы просто познали его, чтобы он показал тебе вот этот драгоценный подарок тебе, как невесте. Он дал тебе, чтобы ты в духе увидел это, чтобы ты почувствовал это и начал применять эти вещи. Аминь. Хорошо, тогда будем молиться.